гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сваякі Уладзіміра Някляева, Андрэя Саннікава, Анатолія Лябецькі атрымалі ад іх першыя лісты. У Страсбуры пачалася сесія Еўрапарламенту, на якой будуць разглядацца санкцыі адносна беларускіх уладаў. Хрысціянскія актывісты абвяшчаюць 19 студзеня агульнабеларускім днём малітвы за палітвязняў. Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна. Далей у студыі Таццяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Тунісе абвешчаны новы ўрад нацыянальнай еднасці пасля таго, як 14 студзеня быў зрынуты прэзідэнт Бен Алі. Ва ўрад увайшлі тры лідары апазіцыі, скасаванае міністэрства інфармацыі. Прэм'ер застаўся на сваёй пасадзе і таксама некалькі іншых міністраў захавалі пасады. Раней сёння паліцыя ўжыла слізацечны газ супраць дэманстрантаў. Некалькі сотняў чалавек патрабавалі ад кіроўнай партыі адмовіцца ад улады. Сітуацыя ў краіне застаецца неспакойнай, паведамляецца пра баявыя сутыкненні паміж спецыяльнымі вайсковымі сіламі і аховай экс-прэзідэнта. Прэсавы прадстаўнік Еўракамісіі Майя Коць-Янчыч заявіла, што Еўрапейская камісія гатовая дапамагчы Тунісу, напрыклад, падрыхтаваць і арганізаваць свабодныя выбары. Мы таксама гатовыя выкарыстаць усе неабходныя сродкі і забяспечыць дапамогу, якая б магла быць карыснай для ўладаў Тунісу ў неадкладных патрэбах. І ў дадатак мы працуем над шырэйшымі прапановамі ўладам для дапамогі ў справе дэмакратычных рэформаў і эканамічнага развіцця. Сказала прадстаўніца Еўракамісіі Майя Коць-Янчыч адносна дапамогі Тунісу. Міністр абароны Ізраілю, старшыня партыі працы Эхуд Барак, пакідае сваю партыю. Гэта трэцяя паводле колькасці партыя, якая пастаянна ўплывае на правыя партыі на чале з Натаньяху з мэтай дамагчыся мірнага пагаднення з палестынцамі. Разам з чатырма дэпутатамі Кнесету Эхуд Барак мае намер сфармаваць новую парламенцкую фракцыю. Пры гэтым чакаецца, што Барак не пакіне кіруючую кааліцыю на чале з прэм'ер-міністрам Беньямінам Натаньяху. Былы швейцарскі банкір сёння перадаў выкрывальніцкаму парталу WikiLeaks дакументы, якія даказваюць спробы багатых бізнэсоўцаў і парламентароў ухіліцца ад падаткаў. Рудольф Элмер, былы супрацоўнік банку, у Швейцарыі паведаміў, што дакументы тычацца багатых і вядомых людзей з США, Вялікай Брытаніі і Азіі. Заснавальнік WikiLeaks Джуліан Асанж вітаў крокі былога банкіра па выкрыванню падазраванай ценявой практыкі ў фінансавай індустрыі. І Асанж сказаў таксама, што перагляд і падрыхтоўка перададзеных дакументаў да публікацыі можа заняць некалькі тыдняў. Кіраўнік МЗС Латвіі Лінда Мурнієце заявіла, што былому мэру Москвы Юры Лужкову хутчэй за ўсё не ўдасца атрымаць від на жыхарства ў Латвіі. Лужкоў папрасіў від на жыхарства ў Латвіі на падставе інвеставання фінансаў у адзін з банкаў і наяўнасці нерухомасці на тэрыторыі краіны. Міністр замежных справ Латвіі заявіла, што Лужкоў не заслугоўвае статусу пастаяннага жыхара з прычыны негатыўных адносінаў да Латвіі. Расійская праваслаўная царква апублікавала сёння зварот да ўладаў Расіі, у якім заклікаецца да абмежаванняў абортаў у краіне. Зварот з'явіўся на інтэрнэт-старонцы царквы. Праваслаўнае кіраўніцтва заклікае ўлады не аплачваць аборты з медычнай страхоўкі. Таксама царква заклікае прадстаўнікоў, паводле яе словаў, традыцыйнай веры кансультаваць жанчын у крызісных цэнтрах пры радзільных дамах перад тым, як жанчыне зробяць аборт. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна.
Ад некаторых палітвязняў пачалі прыходзіць лісты на волю. У Страсбуры пачалася сесія Еўрапарламенту, на якой будуць разглядацца санкцыі адносна беларускіх уладаў. Хрысціянскія актывісты абвяшчаюць 19 студзеня агульнабеларускім днём малітвы за палітычных вязняў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. 17 студзеня жонка палітзняволенага былога кандыдата ў прэзідэнты паэта Уладзіміра Някляева Вольга атрымала першы ліст ад мужа. Ліст датаваны 12 студзеня. Лісты, якія Уладзімір Някляеў пісаў раней, да Вольгі так і не дайшлі. Сёння ж прыйшоў ліст і да жонкі Анатолія Лябецька. Днямі першыя лісты ад арыштаваных атрымалі маці Андрэя Саннікава, маці Наталі Радзіны, жонка Алеся Міхалевіча. Адвакаты больше не обвинувачных у организации массовых беспорядков у день президентских выборов 19 снежня 3 дни Нового года не могут трапить до своих подоборонных. Скарги юристов игноруются на всех узровнях. Рассказывает Игорь Корней.
Андрей Санников, Микола Статкевич и Алексей Михалевич утримливаются у полной изоляции. Мать Андрея Санникова, Алле Владимировне, пощастило хоть бы отримать короткое поведомление от сына. До речи, короткий лист, амаль аналогично азместу, дошел и родным редакторке сайту «Хартия-97» Наталье Радиной. Говорит Алла Санникова.
Обрадовалась, конечно, что получила его, хоть жив. Потому что до этого мне адвокат говорил, что он послал уже 4 письма. Но я ж ни одно не получала. А это письмо, это явно вот сейчас свежее совершенно.
Няма пэўнасці вакол Мікола Статкевіча, які яшчэ 20 снежня абвясціў галадоўку. Ніякіх сведчанняў, што яна спыненая, няма. Лістоў на волю ад Статкевіча не было. Адваката да палітыка не дапускаюць. Іншы экс-кандыдат у прэзідэнты Дмітрый Вус, які выбарчую кампанію праводзіў у звязцы са Статкевічам, кажа, што ніякіх новых звестак пра паплечніка не паступае.
Іх адвакатов не пускаць, у мене ўжо ізаліраваны ў тюрьме сидзець. Когда уже будет собираться парламент Европы, чтобы как-то это дело прихануть. Здесь по мелочам только. То с милицией позвонят, дергают.
Перед выборами ваша жонка чакала дитя. Усе в парадку?
Да, сын родился. 10 января в этом году. Да, вот неделя только прошла.
Олег Агеев, адвокат Олеся Михалевича, кажа, что в своей практике не памятая выпадку, как с такими складанностями доводилось выбивать встречи с обвинуваченными. Правда, отрозна один сёлета яму ўдалося мець кароткае спатканне з экс-кандыдатам, калі таго з незразумелых прычын вырашылі перавесці са следчага ізалятара КДБ ў міліцейскі ізалятар на вуліцы Валадарскага. Аднак пасля такога ж нечаканага вяртання ў амерыканку доступ да Міхалевіча зноў закрыты.
Прадпрымаю попытки, заняў очередь і жду, когда дойдет моя. По моей информации, никого по этому делу в следственный изолятор не пустили. И подзащитные находятся в следственном изоляторе Новодарского, они попадают. Только проблема в изоляторе КГБ. Мне о подобном ранее, чтобы такое случалось, мне просто неизвестно.
Я нагадаю, что обвинуваченными за небыто организацию массовых беспорядков подчас оппозиционной акции 19 снежня проходит 31 человек, уключно с пятеркой былых кандидатов у президенты. Еще больше за 20 человек, сярод яких были кандидаты Горка Стусёв и Дмитрий Вус, мают статус подозреваных и в любой момент их могут притягнуть до отказности. Максимальная санкция по згаданым артикуле Криминального кодекса предугледжвае до 15 годов позбавлення волі. Сёння ў Страсбуры адкрылася сесія Еўрапарламенту, на якой будзе разгледжаная сітуацыя ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў і ўхваленая рэзалюцыя з рэкамендацыямі наконт санкцыяў адносна беларускіх уладаў. Наш корэспандэнт Валер Каліноўскі пагутарыў з распрацоўнікам аднаго з праектаў гэтай рэзалюцыі, еўрадэпутатам ад Літвы Юстасам Палецкісам.
Дебаты Европарламенту по Беларуси призначены на другую половину дня 19 студеня. На пленарной сессии мае так само выступить керавница замежной политики Еврозвязу Кэтрин Эштон. Голосование по проекте резолюции отбудется у наступный день 20 студеня. Теперь политические фракции Европарламенту працуют над своими вариантами проекту резолюции, которые позднее будут узгоднены и включены у агульный компромиссный вариант, говорит депутат Европарламенту от Литвы Юстас Палецкис.
Как всегда, парламент разные мнения, и будут споры между теми, которые хотят очень жестко реагировать, и теми, которые считают, что надо все-таки, думая о этих мерах, которые неизбежны после того, что произошло, все-таки думать все время о том, как это отразится на ситуации простых граждан Белоруссии, экономических, культурных, научных контактах между странами ЕС и Белоруссии.
Юстас Палецкий скажет, что относится до прихильников мягчайшего подхода в санкциях, але не выключает, что большесть выступить миновито за жесткий подход до белорусских уладов.
Бесспорно то, что будет очень недвусмысленно заявлено о том, что все арестованные должны быть немедленно освобождены, что надо провести независимое исследование, то, что произошло 19 декабря.
А прача того, на думку господара Палецкиса, Европарламент выкажется за визовые санкции относно организаторов массовых репрессий у Беларуси и фальсификаторов выников выборов. Депутаты Европарламенту так само одины о том, что треба спынить акции заполохвания оппозиции, СМИ неврадовых организаций у Беларуси. Они так само выкажут спазировку обмежування на протяг праці офісу АБСЕ у Мінську, переконаний спадар Палецькіс.
Не сумніваюсь, що Єврокомісія буде призвана к тому, щоб вона як можна шире постаралась бы открыть двери для общения между гражданами Белоруссии и Евросоюза. Это в первую очередь можно сделать через облегчение визового режима, чтобы визы были бы и недорогими, и несложно было бы их получить.
Апрача визовых санкций, относно Александра Лукашенко и ягоного оточения, у Европарламенте обмерковывают махчимость увести экономичные санкции и заморозить удел Беларуси в программе Еврозвязу «Усходнее партнерство». Тут будут дискуссии, каже спадар Палецкіс. Ягоная фракция супрать, бо лічить такие кроки контрпродуктивными, але разом с гэтым спадар Палецкіс не выключает і становчага рашэння на конт замарожвання ўдзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве. Гучаць таксама галасы на конт непрызнання Еўрапарламентам мінулых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі і патрабавання новых.
Это тоже один из спорных моментов. Есть много аргументов в пользу такого подхода. Насколько это реально и насколько это может осуществимо быть, об этом надо поспорить, и я вот как раз сегодня буду в Страсбурге, в нашей фракции мы будем говорить на эту тему. Я не исключаю такого параграфа, но еще надо обдумать это.
Тем часом сегодня стало ведомо, что Польша подрихтовала свои визовые санкции относно президента Беларуси Александра Лукашенко и нескольких сотен представников ягоного режима. Как неофициально поведомляют дипломатичные крыницы у Польши, у МЗС этой страны готовый список прозвищ особ, отказных за репрессии, что начались после выборов 19 сентября. Нежня, прокуроров, суддзяў, чиновников, супрацовников специальных службов. Вядома, что в этом списе несколько сотен прозвищ, включно с Александром Лукашенком, покуль что МЗС Польши не публикует цалком этот список и не подает докладного лику особ, яких закрануть санкции. Однако вядома, что под санкции не трапить министр замежной справы Беларуси Сергей Мартынов, каб не обмежовать махчимостяў диалогу.
Вы слухаете Радио Свобода, и я нагадаю, что круглые сутки у Менску уключены наш телефон аутоотказник.
Чого было идти на площу у Владимиру Некляеву? Человек пенсийного возраста и еще хотел стать президентом. Треба было лежать на печи або на теплой канапе и складать свои вершики. А Ирине Халип со своим дитям лежать в теплой постели да читать ему «Кавку-колыханку», а не ходить по площади и кричать рупор на весь Минск. Вот мои такие меркования.
Вся эта галиматья, напечатанная в газетах, уже говорят, не стоит и капли крови, пролитой на площади, и тем более ни одного из сотен покалеченных и избитых. За все это придется когда-то ответить. А тех, кто молотил дубинкой и налево, и направо, не глядя на возраст и пол, воодушевили какие? Доллары или наркотики?
Хочу напомнить Филарету и руководителям других христианских конфессий слова Христа. «Был болен, был в темнице, и вы не посетили меня». Христианин из Брестской области.
Вот лежала, слухала, слухала вас и не вытерпела. Сколько ж вы можете нести туфту такую? Который годок? Где ваша совесть?
Дорогие мои, я знаю, что сейчас кому-то страшно, кому-то, может быть, неловко, но прошу вас, не молчите. С нашего молчаливого согласия могут произойти страшные вещи, исправлять которые придется нашим детям, а может быть, и нашим внукам. Взваливайте на них эту ношу. Каждый сейчас может что-то сделать. И главное, не бой и не молчите. Сколько можно страдать? Сколько можно терзаться? Сколько можно молчать или на кухне ругаться? Сбросим цепи долой, что опутали руки, ведь дано нам судьбой пережить наши муки. И очнемся тогда, вспомним все, что забыли, про свои имена и про то, кем мы были. Страх свой кинем в пургу, пусть метет та сильнее, а нам будет в кругу всем намного теплее. Живе Беларусь! Пенсионерка Колосова Татьяна.
На мой взгляд, чиновники в Евросоюзе то, что и делают, то пугают наше руководство. Они ничего практически не делают и сделать не смогут. Они только там сидят и проливают с пустого в порожнее, как в народе нашем говорится. Или вы делаете, или вы не делаете вообще ничего. Вы, пожалуйста, делайте для нас, для простого народа. А чиновникам всегда будет хорошо. А то ждите, скоро наш действующий приедет со своим Николаем кататься к вам на лыжи. И вы будете такие довольные, как и раньше.
266-39-52, телефон аўтаадказніку уключаны і ў гэты час. Мы чакаем вашых тэлефанаванняў. Вы на хвалях Радіо Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сваякі Уладзіміра Някляева, Анатолія Лябецькі, Андрэя Саннікава атрымалі ад іх першыя лісты. Адвакаты бальшыні абвінавачаных у арганізацыі масавых беспарадкаў у дзень прэзідэнцкіх выбараў тры тыдні не могуць трапіць да сваіх падабаронных. Скаргі юрыстаў ігнаруюцца на ўсіх узроўнях. У Страсбуры пачалася сесія Еўрапарламенту, на якой будуць разглядацца санкцыі адносна беларускіх уладаў. Польша падрыхтавала свае візавыя санкцыі адносна прэзідэнта Беларусі і некалькі соцень прадстаўнікоў рэжыму. Спіс асобаў, якія падпадуць пад санкцыі, пакуль не публікуецца. Хрысціянскія актывісты абвяшчаюць 19 студзеня агульнабеларускім днём малітвы за палітычных вязняў. Міхаіл Мяснікович на гэтым тыдні наведае Расею. Асноўнай тэмай перамоў стануць пастаўкі нафты. Дэмакратычных актывістаў у рэгіёнах працягваюць выклікаць у аддзелы КДБ і міліцыі на допыты ў рамках крымінальнай справы аб падзеях на плошчы незалежнасці ў Менску 19 снежня. Пра гэта ў паведамленнях рэгіянальных карэспандэнтаў свабоды. Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
На Віцебшчыні працягваецца допыт дэмакратычных актывістаў. 17 студзеня варшанскі гарадскі аддзел КДБ выклікалі старшыню мясцовай суполкі партыі БНФ і актывіста кампаніі «Гавары праўду» Алеся Шутава, удакладняе Браніслава Станкевіч.
Следчы Константин Бычык тэлефанаваў актывісту яшчэ ў пятніцу. Аднак Алесь Шутаў быў пільна заняты па працы і візыт давялося перанесці на панядзелак.
Сёння палове 9 ён патэлефанаваў раніцай, но ўжо я к 11 гадзінам прыехаў у аддзел КДБ. На улицу Пушкина, где со мной состоялся этот самый Бычык. Он представился следующим управлением КДБ по Витебской области. Задал мне широкое питание, что замок с падением 19-20-го, приватности тебе там на площади, веду я, что там будет акция и так далее. Ну, поскольку ты сейчас находишься в Орше, с большего особливо пытаться ему у меня не было про что. Вот, где хвилин за 40, сейчас справа была скончена.
За 17 студеня это был первый, але не апошній допыт у аршанскім КДБ. Позву атрымаў і яшчэ адзін мясцовы актывіст Руслан Канавалаў.
Ну, ось толькі што прынес лейтенант нехта Жукаў, па-моему, павестку. Я выклікаюсь сёння у 17:00 у гарадскі аддзел КДБ. Напісана ў якасці сведкі. Я яго запытаў, па якой справе, ён кажа, просто сведка, па якой справе не сказаў. Я яго запытаў, правамерна ці гэта выклік без указання справы. Ён кажа, да.
Выкліку ў Віцебскую абласную управу КДБ чакае актывістка Алена Фаміна. У час выбарчай кампаніі яна была давераная асобай Дмітрыя Вуса, а 13 студзеня чацвёра супрацоўнікаў КДБ правялі ператрус у яе кватэры. Забралі з сабой сістэмны блок кампутара, ноутбук, некалькі флэшак і дыскаў. Тады ж ёй паведамілі, што актывістка мусіць з'явіцца на гутарку ў абласную управу КДБ, але часу выкліку не ўдакладнілі. Сказалі, што пра гэта патэлефануюць дадаткова. Дагэтуль тэлефанавання не было, і Алена Фаміна не выключае, што ў КДБ давядзецца ісці самой. Але не на допыт, а з заявай, каб вярнулі я забраную архтэхніку. Спадарня Фаміна вучыцца завочна, а сын школьнік на хатнім навучанні. Таму кампутар у сям'і – гэта прадмет першай неабходнасці.
Берасцейшчына. Гэты тыдзень у Берасці пачаўся з затрыманняў. Трох сябраў БХД затрымалі міліцыянты каля будынку аблвыканкаму. Паведамляе Сергей Ягораў.
Міліцыянты канфіскавалі ў Юркі Бакура, Вікторыі Грышанава і Івана Стасюка друкаваныя матэрыялы, якія ты раздавалі на плошчы каля будынку абласнога выканаўчага камітэту. Пратаколы затрыманых не складалі. Праз тры гадзіны іх выпусцілі, кажа каардынатар беларускай хрысціянскай дэмакратыі па Берасці Зміча Шурхай.
Затрымалі нашых сяброў Яна Тасюка і Мікор Грышанова. Юрка пайшоў раздаваць бюлетэні «Салідарнасць». Недзе ўжо праз хвілін выйшлі супрацоўнікі міліцыі з будынку аблвыканкама і павялі яго
увогуле ў Берасці, кажа Зміця Шурхай, пасля ператрусаў некаторыя актывісты апазіцыйных партый перайшлі на паўпадпольны лад жыцця.
Мінімум размоў па тэлефоне і мінімум часу былі тэлефон уключаны, каб не паказаць месца свайго знаходжання. Я, напрыклад, у апошні момант уключаю тэлефон некалькі разоў на дзень у розных месцах горада, каб пабачыць, хто мне тэлефанаваў. І таксама жыву там на ўсёй у розных месцах, не дома.
Станіслав Холодович, сябра ГП Зівацевича, до гэтага часу не атрымаў неабходны дакументы з жодзінскай турмы. Актывіст адзначае, што супрацоўнікі КДБ даволі моцна ціснулі на затрыманых на плошчы, асабліва на студэнтаў і моладзь.
Пасля першого посещения КГБ он пришел, его разговор нарушился. Бледный пришел такой, потом он рассказал, что условия поставлены. Или ты говоришь то, что нам нужно, но дадим готовый текст. И ты здесь можешь остаться.
Станислав Холодович каже, что супрацовники и спецслужбы выкористовывали людей попередней заполохавшие. Сам былый милициан Зівацевичу уражен, як переступает закон те, кто повинен его оховывать.
Сказали, подготовим тебе текст, ты обязан зачитать. Мы твое закроем. Оказывается, я посмотрю в лицо, его никто не закрыл. И фамилию еще написали. Фамилию, имя и отчество. Нас не существует границ права. Растоптано, размыто уже давно.
Мы працягнем кроніку рэпрэсію ў нашай сённяшняй праграме далей. Заставайцеся са свабодай. Як паведаміла Люцына Халіп, маць журналісткі Ірыны Халіп, 18 студзеня органы апекі партызанскага раёну Менску маюць намер абследаваць умовы пражывання трохгадовага сына Андрэя Саннікава і Ірыны Данілы. Па выніках абследавання кватэры Саннікава і Халіп супрацоўнікі органаў апекі павінны скласці адпаведны дакумент. Люцына Халіп паведаміла аб завяршэнні падрыхтоўкі ўсіх неабходных дакументаў для афармлення апекі над хлопчыкам. Гэтыя дакументы яна мае намер заўтра перадаць супрацоўнікам органаў апекі. Паводле медыкаў, яна, паводле стану здароўя, можа быць апекуном. Пытанне аб апецы павінна быць разгледжанае адміністрацыяй партызанскага раёну Менску на паседжанні напрыканцы студзеня, адзначыла Халіп. Я нагадаю, заяву аб апекунстве Люцына Халіп напісала 24 снежня пасля нечаканага прыходу прадстаўнікоў органаў апекі ў дзіцячы садок, які наведвае яе ўнук.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Інаўгурацыя Александра Лукашэнкі можа адбыцца 21 студзеня. Пра гэта свабодзе сёння паведаміў сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік. І хоць гэтая дата названая папярэдняй, падрыхтоўка да цырымоніі ўжо пачалася. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Конституция Беларуси предугледжує, обраний керівник держави заступає на посаду після принесення присяги. Кончаткову дату інаугурації, звичайно, визначає президентська адміністрація. Одне обмежування тут – церемонія повинна відбутися не пізніше, як через два місяці після виборів, каже секретар Центру виборкому Миколай Лазовик.
У відповідності з Конституцією, вибраний президент Республіки Білорусь повинен прийняти присягу тягу двох місяців після дня виборів. Це значить, до 19 лютого термін ще є. Але, наскільки я ведаю, уже ведеться попередня проработка сценарію інаугурації. Обмірковувалася дата 21 студеня. Це робоча дата, яка ще не узгоднена навіть керівником держави, але напрацовки ведуться, і це, хоча й за все, дата і буде основною.
Тим часом, після пресової конференції 20 снежня, Олександр Лукашенко амаль зник з екрану білоруського телебачення. Гэтак само было і пасля папярэдніх выбараў. У чым тут справа? Ці гэта стомленасць пасля выбарчай кампаніі? Ці можа Лукашэнка выехаў кудысьці адпачываць? А можа гэта палітыка новага кіраўніцтва БТ? На пытанні, якія задаюць у гэтыя дні слухачы свабоды, я сёння папрасіў адказаць Паўла Лёгкага, кіраўніка прэсавай службы Александра Лукашэнкі.
Чым вы перажываеце? Глава государства с экрана на два дня прапаў. Беда такая у вас. По-моему, в выходные дни зрители не слишком обеспокоены по большим политическим событиям в стране с участием главы государства, вашего, во всяком случае. Президент находится в Минске, президент работает в обычном саморежиме, и не далее, как сегодня, вы узнаете, какие мероприятия были у главы государства.
У 2006 году Александр Лукашенко тягнул за инаугурацией, церемония двойчи переносилась. Ходили на чутки, что это могло быть связано с погоршением здоровья Лукашенко. Присягу и программную промову тогда у Великой Зале Палаца Республики слухали 2600 гостей. Церемония транслявалася у живым эфире по всех теле- и радиоканалах. Аднак тады ніводзін лідер замежных дзяржаў на ўрачыстасцях у Менску не прысутнічаў. Не было і афіцыйных прадстаўнікоў Крамля. Праз 15 хвілін Лукашэнка выйшаў на Кастрычніцкую плошчу ўжо ў генеральскай форме. У другой палове дня на плошчы з нагоды інаўгурацыі адбыўся канцэрт. Палітолаг Александр Класкоўскі таксама згадвае, што ў 2006 годзе дата інаўгурацыі пераносілася.
Тады было шмат такіх кулуарных размоваў, што плошча паўплывала вельмі на эмацыйны, псіхалагічны стан афіцыйнага лідара, афіцыйнага пераможцы тых выбараў. Гэтым разам плошча была яшчэ болей драматычная, і рэакцыя Захаду, рэакцыя Еўропы яшчэ болей абостранай. Таму я думаю, што афіцыйны лідар, як чалавек эмацыйны, гэта блізка да сэрца успрыняў, і напэўна гэта адбілася на тым, што актыўнасць зараз мінімальная. Тым болей, што Еўропа і уласная грамадскасць паставіла вельмі незручныя пытанні, так ці іначе яны вісяць у паветры, і іх трэба адказваць. А адказваць у тым духу, як гэта зараз робіцца ў афіцыйных медыях, дзе ідзе гульня ў адны вароты, гэта, мякка кажучы, не пераканаўча.
Палітолаг Александр Класкоўскі. Прадстаўнікі нацыянальнай каардынацыйнай рады дэмакратычных сіл маюць намер працягнуць паездкі за мяжу, дамагаючыся вызвалення палітвязняў. Пра гэта заявіў сёння на прэс-канферэнцыі ў Менску кандыдат у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2006 году Александр Казулін. Казулін, я нагадаю, у свой час лічыўся беларускім палітзняволеным нумар адзін. Ён быў затрыманы ў сакавіку 2006 і падчас мірнай акцыі супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў і правёў у зняволенні 2.5 гады. Паводле Казуліна, на мінулым тыдні прадстаўнікі ДМСіл наведалі Літву, Польшчу, Чэхію, Нямеччыну, Бельгію. У бліжэйшы час мы плануем наведаць Галяндыю, Швецыю, зноў Брусэль і Страсбур. Самае галоўнае пытанне, якое мы ставім перад еўрапейскімі калегамі, тэрміновае вызваленне палітзняволеных, паведаміў палітык. Вы слухаеце Радыё Свабода. І зноў слова нашым слухачам.
На якой падставе наша краіна завецца рэспублікай, калі законадаўчыя і судовыя галіны улады не абіраюцца народам, як тое павінна быць паводле Канстытуцыі, і па якому праву прызначаюцца неабіраемай народам улады вертыкальнай, і ён падпарадкоўваецца, а не закону. Пытанне другое. Па якому праву прызначаная вертыкаль усіх узроўняў не падпарадкоўваецца народу, і яе дзеянні альбо бяздзеянні нельга і некаму абскардзіць. У нас чалавек фактычна абсалютна бесправны і безабаронны. Трэцяе. Чаму канфіскаваныя арттэхнікі ў апазіцыі праводзяцца не па рашэнні суда, а нейкімі правагадзіцелькімі органамі? Якое права і чыё яны ахоўваюць? То есть канфіскацыя маецца на ўвазе. Калі будзе вернутая незаконна канфіскаваная арттэхніка, па якому праву выканаўчая ўлада нашай краіны ініцыюе і праводзіць выбары, бесконтрольна друкуе бюлетэні, самастойна камплектуе выбарчыя камісіі і сваё атачэнне? Пятае. Хто ще, ласкі, прыняў выбарчы кодэкс, які не дазваляе праводзіць выбары і референдумы чесна, празрыста і дэмакратычна?
Аналізуючы пабоішча, якое ўстроілі нашы праваахоўныя органы 19 снежня, хочацца спытаць у гэтых маладых людзей, работнікаў міліцыі, як вы глядзіце ў вочы сваіх бацькоў і дзяцей? Вы ж сакрываўленымі рукамі прыйшлі дамоў. Няўжо вам ні грэх і ні сорамна? Хлопцы, апомніцеся, калі вы збівалі маладых дзяцей, старых людзей. Няўжо ў вас няма чалавечай годнасці, калі вы за гэты кусок хлеба, які аплачаць вам, налогаплацельшчыкі, вы гатовы пераламаць головы і рукі нашых людзей, сваіх жа людзей? Гэта жа грэх і сорам, хлопцы. Будзьце жа вы людзьмі, а не будзьце жа вы звяр'ём. Жыве Беларусь. Дзякуй, Ніна.
По белорусским телебачению Александр Григорьевич Лукашенко каже на демократов вороги народа. Это протки тех, кто 6-5 годов боровил от фашизма, уже забились ворогами белорусского народа. Як это разобраться с юридической кропки погляду?
Славно закончился лёс Пиночета, попавшего под суд, былого керовника путчистов. Так закончится диктатура и на Беларуси. Сергей Норман, проповедник.
Москва потирает руки. Беларусь от Запада отвращена. Назад в империю. Не зря Лукашенко говорил, что в белорусских министерствах более 70% этнических россиян. Работают ребята.
Моя реакция на публикацию в Советской Беларуси «Тайны заговора» с текстом «Геббельс бреше, ветер носит». Проклён Сталину, проклён Гитлеру, проклён сталино-гитлеровским бутантам, что здекуется над белорусским народом в опошние 10-15 годов. Упэўнены, что маюсь гонор большасць белорусов.
266-39-52. Чакаем ваших звонков круглые сутки. Вы на хвалях Радио Свободы у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подея дня. Сваякі Владимира Некляева, Анатолия Лябецькі, Андрея Саннікава атрымалі ад іх першыя лісты. Адвакаты бальшыні абвінавачаных у арганізацыі масавых беспарадкаў у дзень прэзідэнцкіх выбараў тры тыдні не могуць трапіць да сваіх падабаронных. Скаргі юрыстаў ігнаруюцца на ўсіх узроўнях. У Страсбуры пачалася сесія Еўрапарламенту, на якой будуць разглядацца санкцыі адносна беларускіх уладаў. Польша падрыхтавала свае візавыя санкцыі адносна прэзідэнта Беларусі і некалькі соцень прадстаўнікоў рэжыму. Спіс асобаў, якія падпадуць пад санкцыі, пакуль не публікуецца. Хрысціянскія актывісты абвяшчаюць 19 студзеня агульнабеларускім днём малітвы за палітычных вязняў. Міхаіл Мяснікович на гэтым тыдні наведае Расею. Асноўнай тэмай перамоваў стануць пастаўкі нафты. Пастаўкі ў Беларусь безмытнай расейскай нафты, якія спыненыя ад 1 студзеня гэтага году, пакуль не аднавіліся. У дачыненнях паміж афіцыйным Менскам і Крамлём захоўваецца зацішша. Тым часам расейскія медыі паведамляюць пра жорсткія паліцэйскія рэпрэсіі ў Менску супраць апазіцыі. Пра цяперашнія беларуска-расейскія адносіны Алесь Дашчынскі.
Паводле прэсавай службы беларускага ўраду, прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мяснікович на гэтым тыдні наведае з працоўным візытам Расею, каб сустрэцца са старшынёй расійскага ўраду Уладзімірам Пуціным. Пра канкрэтную дату візіту і яго праграму пакуль не паведамляецца. Аднак назіральнікі адзначаюць, што асноўнай тэмай перамоваў стануць менавіта пастаўкі нафты. Нафтавыя перамовы, якія вяліся на мінулым тыдні, пакуль не прынеслі канкрэтных вынікаў і пастаўкі не адноўленыя. Прадстаўнік Роснефці на ўмовах ананімнасці паведаміў корэспандэнту Свабоды, што кампанія робіць усё магчымае, каб аднавіць пастаўкі.
Кампанія сейчас знаходзіцца ў состоянии переговоров с беларускімі партнёрамі по цене поставок нашай нефці і переработкі её на беларускіх НПЗ.
Там не выключаюць, што пытанне мае даволі сур'ёзную палітычную падаплёку, бо перамовы заходзяць у тупік, а не падпісанне дамоваў аб пастаўках у суседнюю краіну ў такіх сур'ёзных аб'ёмах, амаль 1 мільён тонн нафты ў квартал, гэта даволі сур'ёзная рэч. І гэта тое, што ўжо рана ці позна можа перайсці ў кампетэнцыю палітыкаў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка пакуль ніяк не выказваўся адносна спынення паставак расійскай нафты ў Беларусь, а беларускія НПЗ рапартуюць, што працуюць на поўную магутнасць. Эканаміст Леонід Злотнікаў мяркуе, што цяперашняя спрэчка мае эканамічны характар. Расейцы не пагаджаюцца з тым, што беларускі бок падвышае кошты транзіту і патрабуюць падвышэння цэнаў на сваю нафту.
Можна прагназаваць, што Расія заняла больш жорсткую пазіцыю да Беларусі ў пытаннях пракачкі нафты, паставак нафты, таму што яны збудавалі свой нафтаправод на выход Беларусі. І зараз яны так уступаць не будуць проста. А ў рэшце яны павінны знайсці кампраміс. Не такія ўжо тут вялікія грошы па гэтаму транзіту, каб такое ўжо было супрацьстаянне.
Пакуль у Крамлі маўчаць, расейскія медыі працягваюць жорстка крытыкаваць афіцыйны Менск. Першы расійскі тэлеканал паведаміў, што падвядзенне вынікаў выбараў у Беларусі выяўляецца ў жорсткіх паліцэйскіх рэпрэсіях супраць апазіцыі, пераследзе журналістаў і ў выкрыванні змовы Расіі супраць беларускай дэмакратыі. Канал нагадвае, што Захад рыхтуецца да санкцыяў супраць рэжыму, і ў Лукашэнкі ёсць 2 тыдні на тое, каб падумаць і адпусціць палітычных закладнікаў. Дырэктар інстытуту СНД Канстанцін Затулін, аднак, не бачыць прычын, каб Расія ў стасунках з Беларуссю плялася ў хвасце краінаў Захаду і ўводзіла санкцыі адносна Беларусі, сябра мытнага саюзу з Расіяй.
У Расіі, безусловно, можа быць сваё мненне ў палітычным працэсе Беларусі, палітычным рэжыме, каторы за апошнія гады ўстаяўся ў Беларусі. Нам не ўсё нравіцца, гэта ачывідна, паведзенне ўладаў Беларусі. Но санкцыі ў адносінах Беларусі затрагваюць не лічна прэзідэнта Александра Лукашэнка, или кого-то из тех, они затрагивают Беларусь в целом.
Расійскі Камерсант цитує політика Ольгу Абрамову, якая мяркує, што Москва скарыстае сітуацыю, калі заходні вектор для Мінску зачыняецца, для таго, каб загнаць Лукашэнку ў вузкі калідор, і яму давядзецца адказваць за ўсе крыўды, які ён зрабіў Крамлю цягам 2 гадоў.
Новый белорусско-российский нафтовый конфликт. Заява министра Сергея Лаврова, который солидаризовался с европейскими потребованиями до официального Минску. Жесткий тон российских телеканалов относно белорусской ситуации. Что означают эти кроки? На питание свободы отказывая российский политолог Михаил Ремезов, директор Института национальной стратегии.
Я думаю, то, что мы наблюдали в конце прошлого года, было не примирение, а сугубо водяным перемирием. Перед выборами в Белоруссии, это фактор значимый для Лукашенко, ну и перед подписанием пакета документов по единому экономическому пространству, что в свою очередь было немаловажно, по меньшей мере для премьера российского, который занимался этим проектом лично, и для которого продемонстрировать, что дело движется, является вопросом в том числе его личной международной репутации. Но это водяное перемирие оказалось со сроком годности достаточно коротким, потому что после происшедших скандалов, связанных с жестким разгоном митинга и с санкциями против лидеров оппозиции, Москва хочет дистанцироваться от своего союзника, не хочет не нести за него в глазах международной общественности никакой прямой или косвенной ответственности, а в экономических вопросах считает, что сделочная позиция белорусского президента стала слабее, и поэтому можно попытаться найти какое-то новое, более выгодное для российских игроков корпоративных равновесие.
Директор Института национальной стратегии, российский политолог Михаил Ремезов. Як вы ставіцеся да таго, што Захад рыхтуецца ўвесці санкцыі супраць беларускай улады? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Выбары неправільныя, да. Санкцій, наверное, не надо. Ну, так покарать, ну, президента, ну, не людей,
то ничего это не даст.
Ну, вообще, если посмотреть на все страны в целом, особенно на Штаты, надо им что-то, они делают и никого не спасут, или любая другая страна. Также побоище, бунты, убийства, перевороты власти, как непосредственно и в Киргизии, вот сейчас, допустим, в Тунисе, в том же, все, и никому никакое дело нет. Поговорят, успокоятся, я так считаю.
Я думаю, что не треба, потому что по-другому нужно это все решать. Не через повод санкций. Вносить изменения в законодательные акты. Нам вносить, чтобы как-то более открыто делать эти выборы.
А мне до фонаря. Лучше не сделаешь, хуже тоже.
Против белорусского народа нельзя делать ничего, а против Улады не знаю.
Пускай Запад в наши дела не лезет. Мы самостоятельное государство, и в своем государстве сами все свои разборки сделали. И все.
Для власти это может и правильно. Выезд там это все. Власти должны задуматься о том, как делают, поступают. Мы же в Европе, в Европейском Союзе, а мы как бы как в скорлупке обособлены. Только одно наше Бульбаш ТВ, и все, больше ничего мы не знаем.
Я считаю, что не все на Западе так думают о том, что у нас тут что-то неправильно делается. Все его называют колхозником. Колхозник нормально работает, думает о хозяйстве, да на спецслужбы думать ему некогда.
Санкции, а зачем они? Везде свобода передвижения, я так понимаю. Но ведь и дураки были, которые пошли туда и громили.
Да, я думаю, они найдут выход, как выехать куда-нибудь отдохнуть. Проблем-то нету. Пускай Америка и Европа разбираются своими делами. У них тоже не все гладко.
По вине народ, что с робить в этой ситуации, а не заходние краины. А сколько людей просто молчить. Коли народу устраивают такие чиновники, коли народу такие президент нормальный, то тех это санкции что-нибудь дадут.
Санкции вводить после приговора оппозиционным кандидатам, когда будет приговор. По поводу квалификации им меняют, что массовые беспорядки. Там по статье массовые беспорядки не уходят, а уходит хулиганство.
А пытание свободы. Як вы ставитесь до того, что Захад рыхтуется увести санкции супраць белорусской улады? Вы слухаете Радио Свобода, 266-39-52, наш телефонный номер в Минску.
Черговый кадр оператрус и новый узник урад хаурус. И можно нам кричать «Ура!» Настала самая пора. Но уже напевно, гэты урад даст нам усім такий зарад на процветание, что 5 год не будем ведать мы не год, коли диктаторский примус не устроить новый пиратрус. Але завжди не могли урад, коли над ним висит диктат. И гэты будет все тривать. И треба тут еще додать, что до диктатора у хаурус не пойдет честный белорус.
А
амаль штодня державные, окажутся докладней. Лукашенковые СМИ поведомляют, як бравые хлопцы с КДБ шукают и находят некие гроши, что идут нібито на финансирование оппозиции. Слухаешь гену туфту и думаешь. Вось как гены хлопцы с таким же рвением узялись пошукать, где хавают гроши. Наш кормчий проводырь и егоные халуи, да хаврусники. И коли б хлопцы гены гроши нашли, то корысти от ихней працы было б куды больше. Тому что говорка иде про миллиарды доляров, якие генная хунта у нас уже скрала и протягивая красти. Вот только при існуючей владе это, на жаль, немогчимо. Тому что любого, кто осмелится взяться за эту справу, чекая лёс, гончара, захаринки, да інших зниклых.
У кіпчарах работников КДБ знаходятся лепшие сыны нашей батьковщины. Работники КДБ використовують ті ж методи заполохвання, тиску, что и их сталинские нащадки. Озверелые маповцы разбивают головы мирным людям, виконуючи загад своего проводера. Проливается кровь. Затем отбываются арешты, здеки над людьми, пиратрусы, допыты, заполохвания. Але нельга зламать усіх. История вучить, что правители, якія пришли до улады на криви, вельми кепско закончують свое життё. Магчыма, что головного господара, его приспешников, будет судить международный трибунал не в Гааге, а в Нюрнбергу. А если я хочу закончить мое меркование словами надеи, для чего приведу родки из верша нашего славутого земляка Сергея Михайловича Новика-Пеюна, присвеченного вязням Калдычовского лагеря смерти. Придет час счастливый, лепший, новый. Вольно уздыхнем, сябры мы все. Загуде нам новая Дуброва, в новой славе, величи, красе.
Заявить хочу на весь свет. Медицина у Беларуси карная. Тому Некляев, с яким, до речи, мы родились в один день, не выйдет он оттуль, не выйдет здоровым, не выйдет нормальным. Я на своем здоровье, на себе, за много год у этому убедился.
Татьяна Борисовна Сипуевича, вот Ольга Стужинская говорит, что либерализация допомогла вывести людям на площадь 19 снежня, все лето. А что допомогло им тогда вывести на площадь 5 годов назад? Так само либерализация. В прошлый раз посадили Козулина в тюрьму, а в этот раз сбили кандидатов и посадили в тюрьму. Усих, ни одного. А что будет на наступных выборах? Как говорил один слухач, их просто забьют?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Група християн розных віровизнанняў прапануе абвясціць 19 студзеня агульнабеларускім днём малітвы за палітычных вязняў. Яны заклікаюць у гэты дзень замаўляць ва ўсіх храмах краіны малітвы за зняволеных. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
З ініцыятывы абвясціць 19 студзеня агульнабеларускім днём малітвы за палітычных вязняў выступіла група християн розных веравызнанняў. Яны склалі адмысловы зварот да святароў розных канфесій і вернікаў, кажа адзін з ініцыятараў Кастусь Шытэль.
Мы, як хрысціяне, не можам заставацца ў баку ад таго, што хтосьці церпіць. Натуральна, што чалавечых магчымасцяў паўплываць на сітуацыю, на жаль, не шмат. Таму мы параіліся з сябрамі і вырашылі абвясціць 19 студзеня, калі пройдзе якраз месяц часу сумных падзеяў на плошчы незалежнасці, абвясціць гэты дзень днём малітвы за палітычных вязняў. Зварот быў распаўсюджаны праз інтэрнэт, праз сацыяльныя сеткі. Там бачна, што многія святары таксама далучыліся да гэтай ініцыятывы. Ну і таксама ён будзе распаўсюджаны праз соцсеткі мас-інфармацыі.
Да ініцыятывы далучыліся актывісты беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Яны заклікалі вернікаў усіх канфесій у гэты дзень аб'яднацца ў супольнай малітве і запрашаюць усіх людзей прыходзіць у храмы і звяртацца да святароў і пастараў з просьбай правесці малітвы за палітычных вязняў у гэты дзень, альбо бліжэйшую дэгу нядзелю 23 студзеня. Гаворыць адзін з лідараў БХД Дзяніс Садоўскі.
Мы з гэтай ініцыятывы выйшлі на цэрквы, на хрысціянскія супольнасці. Гэта ініцыятыва, безумоўна, была падтрымана, таму што задача любога хрысціяніна, любой царквы, гэта перш за ўсё абараняць тых, хто незаконна мее нейкія прыцісненні. Унутры цэркваў будуць праведзены
разные такие молитвы разных конфессий. Так и просто люди у себя дома, с семьями, поставившие свечки, просто будут молиться за тех людей, которые зараз находятся кратами, которые потерпели подчас этих репрессий, которые были и зараз отбываются. Прежде всего будут наши молитвы и просьбы.
Одним из первых инициативу обороны политвязню выявили верники-протестанты церквы «Новое поколение» с Новогрудку. И мы дослали у прокуратуру ходайніцтва про вызволение молодофронтовки Насты Палажанки. Активисты Молодого фронту так само допомагают вызволенным и зняволенным ахвярам политрепрессий, каже активистка Татьяна Шапуцька.
Что тычется допомоги, то это и передачки, и листы, и грошовые переводы, это и акции солидарности. Вот вчера у Менску вывешено около 6 растяжек, а у Могилеве наши хлопцы и девчата удельничали у акции солидарности. Так само у Польши и Словении нашими партнерами. Ну и, разумело, это информационная праца, наведывание амбассадов, встречи с представниками зарубежных громадянских структур, тобоко уведение их у курс справу непосредственно Молодого фронту и Политвязня.
Молодый фронт так само закликает удельника у мирного протесту 19 снежня, которые ожидают выказать незгоду с подеями, что отбываются в Украине сегодня, собраться на площади Незалежности у вечер 19 студеня.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевіш. Нагадаю, основні події дня. Свояки Владимира Некляєва, Анатолія Лябецька, Андрея Саннікова отримали від їх перші листи. Адвокати більшини обвинувачених у організації масових безпорадків у день президентських виборів три тижні не можуть трапити до своїх подоборонних. Скарги юристів ігноруються на усіх узровнях. У Страсбуры почалася сесія Европарламенту, на якій будуть розглядатися санкції відносно білоруських уладов. Польща подрихтовала свої візові санкції відносно президента Білорусі і некілька сотень представників режиму. Спіс особов, які підпадуть під санкції, покуль не публікується. Християнські активісти обвіщають 19 студеня агульнобілоруським днем молитви за політичних в'язнів. Михаил Мясникович на гэтым тидні наведає Росію. Основною темою перамови стануть поставки нафти. Газета президентской администрации «Советская Беларусь» надруковала спис особов, которые нібито штурмовали Дом Раду 19 снежня. У списе 21 прозвище, у темлику активисты демократичных организаций и люди, которые имели ранее проблемы с криминальным законодавством. Правооборонцы лічать это суседство невыпадковым, рассказывает Олег Грузделович.
Надрукованный у минулую субботу у газете «Советская Белоруссия» спис тех, кто небыто штурмовал Дому Раду 19 снежня, начинается с имя активиста компании «Говори правду» Павла Виноградова. Сгадываю, як бачу Павла на пикетах за кандидата у президента Владимира Некляева. Гэта Виноградов першим провел морозную ночь у намете каля ГУМу. Потом он стоял у пикете каля НЯЗу, а белоруску агитующих студентов, которые выучают замежные мовы, голосовать за знакомитого поэта. По воде «Советской Белоруссии» Павел Виноградов с молотком громил шкляные двери дома Ураду. Павел Юхневич, так само активист «Говори правду», характеризует Виноградова как человека, который завсёды готов помочь и даже ахвяровать собой для справы.
В принципе, комментовать ту хусню, которую пишет «Советская Беларусь», не особливо варто. Але я не думаю, что Паша там бегал с молотком и, значит, дубасил ментов вот этим молотком.
Кроме компании «Говори правду», якая агитовала Владимира Некляева, у списе «Советской Беларуси» фигуруют молодежные организации «Зубр», «Молодый фронт» и «Рух за свободу». Назиральники означают, что «Зубр» уже несколько годов как сошел с политической сцены, а «Молодый фронт» так и не был зарегистрирован, и его активисты допомагали самым разным кандидатам. Один из списе активист «Руху за свободу» Микита Лиховит саправды брал удел в праце организации, подтвердил один из керовников «Руху» Юрась Губаревич. По воде Губаревича Лиховит помогал жихарам Менского микрорайона Уручча, которые скарзлися на незапланированную будовлю в их районе жилого дома для мапавцов. А вот Советская Беларусь, пишучи про Лиховиды, сгадывая, что Микита удельничал у семинары у Литве, который организовал шведский фонд «Силка». Что в этом дренного, дивится Юрась Губаревич.
Научальных программ проводится десятки за год, и они не носят никакого экстремистского характера. Это эдукация правам человека, там, працы громадских организаций. Тому тут не бачу никаких проблем, вот, коли он навык и примал удел в подобном семинаре.
По воде известных Советской Беларуси, активист Молодого фронта Олег Гнетчик, який так само фигурует сирот захопников Дому Раду, ранее проходил небыто боевую подрыхтовку у лясным лагере у Заходней Украине. Активист Павел Юхневич на конт подрыхтовки боевиков не сгодны.
Нормальные молодые летники, где оптимально получаются и физичные некие практикования, да, и ведущие які там, ну, лекції там по історії, наприклад. Натурально, що державна пропаганда буде це тлумачити тільки так, що це лагері для бойовиків. Там стріляти не вчаться. Вони не для цього лазять. Лазять для виховання молоді. Це для нормального виховання молоді на ґрунті національних коштовностей.
Надзіральники зауважили такий момент. Про жихара Слуцьку Владимира Хаміченку, який фігурує у списі Совєтської Білорусі під номером 6, газета чомусь не згадує, що він був кримінальник, хоча це раніше підтвердили офіційні криниці і ті, хто сидів з Хаміченком у одної камери у жодинському ізоляторі. Нагадаю, Владимир Хаміченко в інтернеті отримав минушку навушник за те, що поводив відеозйомку під час безпорядку переговорювався з кимсь про схований у рукаві пальто мікрофон. Хаміченко не був активістом ні в одній урядовій організації, тому владі невигідно признавати його за кримінальника, бо це б розбурало потрібну владам версію про брутальні поводження менавіта опозиції, міркують правоохоронці.
А 10-й увечері
«Ночная свобода».
Виніки дня повні.
Аналіз подій експертний.
Гость щирий.
От понеділка до п'ятниці.
Кожний вечір о 10-й.
Не засняте.
У сьогоднішній «Ночной свободі» ми довідаємося, що нового у справі Владимира Некляєва, розповідемо про ситуацію з опікою над сином Ірини Халіп і Андрея Санникова, поговоримо про звільнення директора Національного парку «Біловезька пуща» Миколая Бамбізи. Ви слухаєте «Радіо Свобода». Некоторых активистов оппозиции у регионах позбавляют працы. А кроме того, мясцовые отделения КДБ и милиции проводят пиротрусы и допыты у криминальной справе об акции протеста у Менску 19 снежня. Подробности подею удокладняют региональные корреспонденты «Свободы». Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
Гарадзенщина. Пасля пиратрусов и выкликов на допыты, некоторые активисты на Гарадзенщине стратили працу, удокладняя Михаил Корневич.
Валентину Бузько, адвоката Гарадзенской областной коллегии адвокатов, позбавили працы праз некалькі дзён пасля падзеі на площі, дзе яна была разам з сынам. У яе адабралі адвакацкую ліцэнзію. Сёння яна распавяла, што рыхтуе скаргу на незаконнае звальненне, але сама кажа, што надзеі аднавіцца няма. Як жыць і дзе шукаць працу, папросту не ведае.
Очень сложно будет это сделать, поскольку людям, которые были участниками этих событий, даже частных компаний юристов уволили. Поэтому вот каких-то намётов конкретных, где бы можно было найти работу, у меня нету.
У Астраўцы Іван Жыліцкі рабіў механіка ў аўтакалоне. Падчас выбараў браў удзел у незалежным назіранні. Як сам распавядае, нават скаргаў не пісаў на участку, бо ўсё адбывалася спакойна. Але пасля выбараў мусіў сам напісаць заяву на звальненне.
Ну, короче, давно меня не оттуда хотели. Я на автобазе работал механиком по выпуску автомобилей. Там надо было свои люди, такие, как и мы, не нравимся.
Сергей Трофимчик, активист Березовки, подчас выборчей кампании займался незалежным назиранием. Днями отримал письмовое поведомление, что его на контракт с заводом Нёман скончается 26 студеня сёлета. Это значит простый день.
Мне продавали его конторы люди. Батян промил так, что перевести его на контракт и просто уволить. Любые выпускаем его.
На минулом тыдне у городни КДБ перетрос у все партийные офисы, забравши компьютеры и всю архтехнику. Виктор Сазонов, який координував працу назиральников, розповідав, что особливо жорстко пиратрус робили у їхнім офісі. Сконфіскували навіть отказы на скарги з судов.
Це така абсурдна ситуація, що я думаю, там ціла куча людей в этих самих органах грозит на это, что тримать. Что ж буде далі? Буде команда, оппозицию знищить за тиждень можна буде всю. Так? Але що далі? Это ж апарат самознищення, запускається програма самознищення. Потім же ж машина буде потребувати нових ахвяр. А хто ахвяри? Я не самі. Один другого будуть вмочити.
На Могильовщині супрацовники КДБ провели 4 пиротруси у кватерах сябрів ініціативних груп кандидатів у президенти. Комітетчики забирали системні блоки комп'ютерів, електронні носбіти інформації, друковану продукцію, шукали гроші. Подробязності у Андрея Білогубова.
Пиротрус на кватери керівника обласної структури партії БНФ Дмитра Соловйова проводився без господара. У двори були жінка і малолітні дочка. Візитери на просьбу жанчини прийти, коли муж буде дома, уваги не звернули. Настойливо запотребували відчинити двері.
Перегляділи усі шафи, усі тички, забрали 2 пілчерово-білих стяга, системник комп'ютера, камеру з відеозаписом площі. Коли я пропонувала покиньте мені копію постанови, вони сказали, ми не маємо права.
Алена Медведєва, координаторка Бобруйського штабу ініціативної групи Владимира Некляева чакала пиратрусу. И то слушно.
Трижмодем у меня конфисковали. Диска было немножко. Немножко было тетрадок с записями. Искали именно записи про деньги. Забрали книгу Карбалевича, вот эту новую. У меня оставались удостоверения. Членов инициативной группы. Вот 16 штук, они их забрали. Их было 4 и 2 понятых.
Отбылся пиратрус и у пялынинского сябра инициативной группы Некляева Миколая Метелицы.
Системный блок и все насчет информации. Ну, вообще постановление была фраза про деньги. Искали с того, не знали чего. Просто фаз дали команду.
Гомельщина. Пиратрус, який на минулом тыдне учинили мясцовые сопрацовники КДБ у кватеры активиста белорусской христианской демократии Дзяніса Дашкевича з Рогачова, надзвычай ускладнил працу Дзяніса як индивидуального предпринимальника.
Главное, что не конфисковали 2 системных блока моих. А эти компьютеры, они не рабочие. Я занимаюсь свадьбами, фото-видеосъемкой. И забрали еще все записные книги, блокноты, календари и почистили мобильный телефон контакта.
Еще один представник белорусской христианской демократии Кастус Жуковский с Гомелю отбывает зараз 8-сутковое покарание арештом у изолятора часового утримания областного центра. И он тримает гладовку, оповедает гомельский громадский активист Андрей Толчин.
И он обвестил гладовку, но мы ему передаем, как допомочь человеку воду, соки, передали теплые речи, принадлежности для особистого ухода, книги были передадены, в том лику Библия.
Региональный огляд свободы. Больше информации вы можете найти на нашем сайте свобода.орг.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Владимир Дорогуш, наставник, пенсионер с Червеня. Господарство. На жаль, из-за хворобы 19 снежня я не был на площади. Тому голова не побитая и ноги не поломанные. На площади была моя душа. И теперь я намоцна, нестерпно болить. Я ее поранили не люди с дубинками, яких нацковал их верховод. И душа будет болеть, покуль покутают у застенках КДБ лепшие сыны и дочки Беларуси. Гэтак почуваю себе мільёны людзей. Але ўсё, што дае Бог, к лепшаму. На месца пачуцця агіды да гэтага пачварнага рэжыму прыходзіць пачуццё ненавісці. Таму ў наступны раз на плошчу прыйдзе не 50 тысяч, а 500 тысяч людзей. І д'ябальскі рэжым знікне, як цяжкі сон. З Новым годам, сябры! Няхай ён прынясе нам вызвалення. Жыве Беларусь!
После побоища 19 снежня 2010 года у Беларуси назираются такие страшные парадки, как при Сталинщине в 37-м годе. У американцы КДБ сидит больше 30 человек, сирот яких 4 кандидата в президенты. У кватерах наибольш активных и сведомых громадян робятся пиратусы, отбирается архтехника, проводятся допыты и арешты активистов. Такие самые пиратусы и одобрание архтехники идут и в редакциях незалежных газет. Переследуются журналисты этих выданий. Стало небеспечным иметь мобильники, под которые влады сочат за каждым кроком тысяч людей, им кручусь контролировать, где, кто, коли и куда пошел в данный момент. Неозгодных с таким становищем улады им кнется зарабить ворогами народа, как у 37-м годе. Але часы уже не тые, и всех за краты не пересадишь и не заполохаешь. Народ обуджается. Живи, Беларусь!
Европа могла бы нам здорово допомогти, но только самыми решучими и жесткими мерами. И треба вводить санкции, экономичные, и спортовые, и все, что вводится. Только таким чином можно спынить тот маразм и привести в притомность нашего садиста-диктатора. Бо он садист по своей природе, в самом медичном сенсе этого слова. И когда уже криви напился, так зараз ему море по колено. Что ему геополитика, что ему экономика. И он уже про все забылся. И только сам самые жесткие удары могут его хотя бы крыху отверозить. А этой гульни в либерализацию, демократизацию, только нашкодили, бо створили иллюзию, створили пастку для доверливых людей. Все уже не занадто расслабились. Тому таким нечеканным и кривавым был финал. И треба всем уже добро усведомить, что такая система, побудованная под диктатора параноика, николи не сможет изнутри либерализоваться. Это суперечит принципам ей на побудовы. А такую систему можно демонтовать только после сходу диктатора.
Ви на хвалях Радіо Свободи у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Свояки Володимира Некляєва, Анатолія Лябецька, Андрея Санникова отримали от їх перші листи. Адвокати большині обвинувачених у організації масових безпорадків у день президентських виборів три тижні не можуть трапити до своїх подоборонних. Скарги юристів ігноруються на усіх узровнях. У Страсбурі почалася сесія Європарламенту, на якій будуть розглядатися санкції відносно білоруських уладів. Польща подрихтувала свої візові санкції відносно президента Білорусі і некілька сотень представників режиму. Спіс особи, які підпадуть під санкції, покуль не публікується. Християнські активісти обвіщають 19 студеня агульнобілоруським днем молитви за політичних в'язнів. Михайло Мясникович на гэтым тыдні наведає Росію. Основною темою перамоги стануть поставки нафти.